Второе. Мне потребовалось 3 встречи с Амосом Пайпером, чтобы на основании его рассказов получить более-менее отчетливое представление о характере видений, которые постоянно его преследовали, лишив покоя и сна. Как правило, видения эти походили одно на другое, но все они были фрагментарны и отрывочны, что, впрочем, ничуть не умаляло их значение. Чаще всего Пайпер видел картину одного и того же места, и я попытаюсь в точности воспроизвести то, что он мне рассказал. Я работал в поражающем своими размерами здании библиотеки. Зал, в котором я вел какие-то записи на необычном языке, был столь велик, что находившиеся в нем столы были размером с обычную комнату. Стены были из базальта, а книжные стеллажи вдоль них из какого-то темного дерева неизвестной мне породы. Книги являли собой не типографическую продукцию, а голографические изображения, в большинстве своем содержащие тексты на уже упомянутом странном языке. Однако часть текстов была написана на языках, хорошо мне знакомых, или вдруг ставших мне понятными, на санскрите, греческом, латинском, французском и на различных вариациях английского, от языка средневековых хроник до современного. Освещалась комната шаровидными кристаллическими лампами, рядом с которыми на столах возвышались неясного назначения устройства, состоящие из стекловидных трубок и круглых металлических стержней, без каких-либо соединительных проводов. Несмотря на огромное количество книг на стеллажах, комната казалась голой и неуютной. На поверхности базальтовых простенков виднелись причудливые математические диаграммы и надписи, сделанные все на том же загадочном языке. Кладка здания напоминала кладку древних культовых сооружений. Большие каменные блоки вытянутой формы были уложены один на другой, выпуклой стороной вверх. Пол комнаты был вымощен восьмиугольными базальтовыми плитами. Кроме уже упомянутых рисунков на стенах, какие-либо иные декоративные украшения отсутствовали. Между огромными от пола до потолка стеллажами размещались столы, за которыми мы работали стоя. В библиотеке не было стульев, да и желания присесть, по правде сказать, тоже не было. Днем за окнами виднелся лес, состоящий из папоротникообразных деревьев. А по ночам я наблюдал звезды, которых не мог узнать, так как ни одно из созвездий не походило на те, которые являются ночными спутниками Земли. Это приводило меня в ужас, ибо я понимал, что нахожусь в абсолютно чуждом мне месте, неимоверно далеком от привычных земных условий, которые являлись мне теперь только в воспоминаниях. Однако меня не оставляло ощущение раздвоенности, как будто одна моя часть принадлежала окружающему, а другая нет. Меня приводил в смущение еще и тот факт, что материал, над которым я работал, был посвящен современной истории Земли, а именно 20-му столетию. И я записывал все в мельчайших подробностях, как будто собирался проводить на эту тему научное исследование. Цель данной работы некоторое время оставалась для меня тайной. Вероятно, речь шла о пополнении новыми сведениями этого гигантского хранилища. Но цель эта, как выяснилось впоследствии, была не единственной и далеко не главной. Из разговоров, которые велись вокруг меня, я понял, что подневольные историки трудились на благо возвращения на Землю великой расы. Расы, к которой принадлежали окружавшие меня создания, и отчасти я сам. Земля была местом ее исторического проживания еще до начала войны с властителями древности, которая и послужила причиной ухода великой расы вглубь космоса. Тревога и откровенный страх постоянно сопутствовали мне в работе. Я боялся смотреть на свое тело, дабы не испытать ужасного разочарования. Мне казалось, что нечто подобное я уже переживал когда-то в прошлом. Возможно, меня пугала моя внешняя схожесть с соседями по библиотеке. Все они представляли собой огромные, около 10 футов высотой, морщинистые конусы, по структуре тканей напоминавшие растения. Их головы и клешнеобразные конечности располагались в верхней части конуса. Перемещались они, сжимая и расширяя толстую вискозную подошву в основании конуса. Общение шло на неизвестном мне языке, которым я, к своему удивлению, овладел очень быстро, буквально в первый же день моего пребывания там. Их речь даже отдаленно не напоминала человеческий голос. Это было странное сочетание посвистов, щелкающих звуков и скрежета огромных клешней, расположенных на концах 2 из 4 гибких отростков, начинавшихся у вершины конуса. Особенно угнетал меня тот факт, что я, по сути, был узником вдвойне. Узником, заключенным в чужое конусообразное тело, которое, в свою очередь, было обречено томиться в стенах этой гигантской библиотеки. Я тщетно пытался обнаружить там какую-нибудь земную вещь, но ничто вокруг меня не напоминало землю. Время от времени появлялись надзиратели, или, правильнее сказать, контролеры. Хотя внешне они выглядели точно так же, как все остальные, но властная манера держаться сразу же выделяла их из толпы. Они медленно прохаживались между нами и зачастую помогали в работе. От них не исходило угроз, напротив, они были очень обходительны, но в то же самое время настойчивы и непреклонны. Контролерам запрещалось вступать с нами в разговор. Но среди них был один, на которого этот запрет, по всей видимости, не распространялся. Вероятно, он был у них старшим. В его движениях чувствовалось больше важности, и я заметил, что остальные контролеры относились к нему с почтением. И не только ввиду занимаемой им должности, но и от того, что, как я узнал впоследствии, ему было суждено умереть, прежде чем великая раса двинется в обратный путь. Кроме меня, новенького, он хорошо знал всех работающих здесь, и поэтому частенько задерживался возле моего стола, поначалу ограничившись одобряющими замечаниями, а затем вступая со мной во все более долгие беседы. От него я узнал, что великая раса населяла Землю и планеты других систем еще за 1 000 000 лет до появления человека. Форму морщинистых конусов они приняли только несколько столетий назад. В действительности же их внешний облик подобен лучу света, так как они являются расой свободного сознания и могут вследствие этого существовать в рамках любого физического тела. Они обитали на Земле до тех пор, пока не оказались втянутыми в войну между богами седой старины и властителями древности за господство в космосе, которое нашло свое отражение в христианских мифах. Но в силу ограниченности человеческого воображения описывалось в них как борьба между добром и злом. С Земли великая раса отправилась в космос, сперва на Юпитер, а потом и дальше, к планете, на которой они находились сейчас.
темной планете созвездия Таурус, где им постоянно приходится опасаться нападения враждебных сил с берегов озера Хали, ставшего местом изгнания Хастура, одного из властителей древности. Сейчас планета умирала, и они готовились к массовому исходу на новую планету с одновременным перемещением вперед или назад во времени, чтобы воплотиться в тела существ, имеющих лучшие перспективы существования и развития, нежели ныне населяемые ими конусы. Подготовка заключалась во временной замене сознаний существ, населявших Вселенную в разные времена. Среди пленников, наряду со мной, и здесь были сознания древоподобных людей с Венеры и полурастительной расы из Антарктики, представителей великой цивилизации инков и человеческих существ, которые будут жить на Земле после ядерной катастрофы, подвергнувшись жутким мутациям в результате выпадения радиоактивных осадков после взрывов водородных и кобальтовых бомб, разумных муравьев с Марса, древних римлян и далеких потомков современных людей, которые будут жить через 50 тысяч лет. Одним словом, там были представители огромного числа рас и разных форм жизни из миров, о которых я знал, и миров, отстававших от моего на многие тысячелетия. Великая раса могла свободно путешествовать в пространстве и времени, а нынешние конусообразные тела были всего лишь ее кратковременным пристанищем, как и намеченный перенос сознаний в одну из ныне изучаемых форм жизни, чтобы уже потом отыскать место и время, подходящее для более продолжительного пребывания. Все мы, работавшие в огромной библиотеке, пополняли ее архивы сведениями о том историческом периоде времени, в котором жил каждый из нас. Отправляя своих посланцев в космос, великая раса могла воочию убедиться, какой была жизнь в иные времена и на иных планетах, и одновременно получить ответ от существ, чьи сознания были временно замещены сознаниями посланцев и перенесены в обратном направлении на планету в созвездии Таурус, где они находились в чуждых им телах вплоть до завершения миссии. Великой расой была создана машина, с помощью которой они перемещались во времени и пространстве. Машина эта ничем не походила на машину времени, созданную воображением человека. Она отделяла сознание от тела и перемещала его в выбранную точку времени и пространства. Таким образом, при массовой миграции они отправлялись в путь, ничем не отягощенные. Все оставалось в прошлом, в точке, которую они покинули. На новом месте вновь начиналось созидание цивилизации в надежде избежать катастрофы, которая неминуемо последует, если властители древности, Хастур Невыразимый, покоящийся в морских глубинах Ктулху, Нирлототеп-посланник, Йоксатот и их последователи, освободившись от пут, вновь вступят в борьбу с богами седой старины, где-то в безбрежных просторах космоса. Таковы были галлюцинации, постоянно преследовавшие Пайпера. На самом деле это был один и тот же повторяющийся сон. Отдельные обрывочные видения, которые изо дня в день обрастали дополнительными деталями и в результате приняли логически завершенный вид. По возвращении в свое нормальное состояние у него первое время наблюдались реакции, сходные с теми, что наблюдались в начальный период болезни.
Он пытался разговаривать жестами и брал предметы таким образом, будто вместо рук у него были клешни. Примечательно, что эти реакции имели место сразу после выздоровления, еще до того, как у Пайпера начали появляться галлюцинации, и, следовательно, не могут быть объяснены их воздействием. Другой поведанный им сон являлся логическим продолжением предыдущего. Пайпер снова находился в помещении гигантской библиотеки, заключенный в конусообразном теле, и вел беседу со старшим контролером, расспрашивая его о великой расе.
«Я спросил, каким образом им удается хранить в тайне свои планы, временно обмениваясь сознанием с другими расами?» Контролер ответил, что это достигается двумя путями. Во-первых, у плененного сознания уничтожаются все участки памяти, связанные с местом его временного пребывания, независимо от того, из прошлого или будущего оно было сюда перемещено. Во-вторых, если какие-то следы и сохраняются, то увязать их в одно целое не представляется возможным. Но если даже допустить и это, то все равно окружающими подобные факты будут восприниматься лишь как игра больного воображения. Посланцам великой расы позволяется самим выбирать себе временную телесную оболочку. Замещенное же сознание направляется по обратному маршруту в тело представителя великой расы. Сознание пришельца меж тем начинает приспосабливаться к жизни в новых условиях и занимается поиском следов древней культуры, существовавшей до начала войны властителей древности с богами седой старины. Его главная задача – обнаружить присутствие в данном мире потомков властителей, могущим представлять опасность для великой расы, представители которой всегда стремились к обособленности, но при этом были более тесно связаны с богами седой старины. Иногда, уже после возвращения плененного сознания на свое прежнее место, вслед за ним направляется еще один посланец, дабы убедиться, что в памяти его не сохранилось никаких сведений о великой расе. В противном случае осуществляется повторный перенос сознания и более тщательная чистка его памяти. Контролер водил меня по подземным помещениям библиотеки. Повсюду были книги, все как на подбор голографические. Контейнеры с книгами были уложены аккуратными стопками и перевязаны лентами из неизвестного мне светящегося материала. Архивы располагались в порядке усложнения форм жизни. И я заметил, что конусообразные существа стояли на порядок выше, чем человек. А человек находился рядом с рептилиями, своими предшественниками на Земле. Контролер пояснил, что контакт с Землей поддерживается по одной причине. Она некогда была главной ареной битвы богов и властителей. И потомки последних продолжали незримо присутствовать на планете. Глубоководные на дне океана, люди-рыбы в Полинезии и в районе Инсмута, что в штате Массачусетс. Страшный народ Чучо в Тибете. Шантаки в Кадате посреди ледяной пустыни, а также многие другие, столь же таинственные народы в других труднодоступных местах Земли. Эти сведения были особенно важны для великой расы, так как она планировала возвращение на зеленую планету, некогда бывшую ее домом. «Буквально вчера», — продолжал контролер, тамошние сутки примерно равнялись земной неделе. С Марса прибыл один из разведчиков и сообщил, что планета быстро гибнет, тем самым лишая великую расу еще одного возможного пристанища. Из подземных помещений мы направились на верхний этаж огромной башни со стекловидным куполом. Оттуда можно было наблюдать простирающийся внизу пейзаж. Только там я понял, что папоротниковый лес, виденный мною прежде, состоял только из сухих стволов и листьев, а вдали, за кромкой леса, лежала мрачная пустыня, простирающаяся до темного залива, ныне уже несуществующего океана. Их солнце попало в сферу притяжения новой земли и теперь медленно отдалялось. Как странно было видеть все это. Деревья, остановившиеся в росте, гигантские мегалитические здания и ни одной пролетающей птицы, ни облачка, ни дымки. Едва доходившие до планеты лучи солнца оставляли ее вечно погруженной в сумеречное небытие. Я содрогнулся при виде всего этого.
Видения Пайпера, с каждым разом ужасавшие его все более, существовали в двух основных планах, один из которых был связан с Землей, а другой с далекой планетой на орбите умирающей звезды. Еще одна тема, звучавшая несколько раз в его рассказах, была связана с огромной круглой комнатой в самом низу гигантской башни, в которую он якобы однажды попал. В комнате находилась машина, испускавшая бледный и неровный голубоватый свет, отчасти напоминавший электрический. Отдельные ее детали соединялись между собой каким-то непонятным образом, без помощи проводов. Когда пульсация света в машине усиливалась, то находившееся на столе перед ней конусообразное существо впадало в состояние комы, в котором и пребывало некоторое время, пока не исчезал свет и не прекращался гул машины. Затем конус приходил в себя, и немедленно начиналась вакханалия свистящих и щелкающих звуков. Пайпер понимал их речь, и на основании услышанного сделал вывод, что в каждом таком случае он был свидетелем возвращения представителя великой расы и отправки назад его дублера. Суть сообщений сводилась во всех случаях к одному – доклад в сжатой форме о событиях в далеких мирах. В одном из случаев представитель вернулся с Земли, где в течение 5 лет пребывал в облике английского антрополога и будто бы обнаружил несколько мест, где затаились до поры до времени приспешники властителей древности. Некоторых из них удалось уничтожить. К примеру, на каком-то острове, недалеко от Панапе в Тихом океане, на рифе Дьявола вблизи Инсмута или в горной расселине и озере близ Мачу-Пикчу. Но остальные, хоть и разобщенные, пока все еще были живы. Сами же властители древности, оставшиеся на Земле, находились в заточении под пятиконечной звездой, знаком богов седой старины. Среди планет, о которых сообщалось как о потенциально возможном прибежище великой расы, Земля занимала одно из первых мест, несмотря даже на угрозу ядерного конфликта. Со слов Пайпера можно было заключить, что великая раса готовилась к очередной миграции на далекую планету или звезду, и что безлюдные места зеленой планеты, ее полярные снега и песчаные пустыни казались ей раем по сравнению с нынешним их обиталищем. В целом, видения Пайпера были единообразны. Здания из огромных базальтовых блоков, нескончаемый труд странных существ, не нуждающихся во сне, ощущение себя пленником чуждой расы, а по пробуждении всепоглощающий страх, от которого он никак не мог избавиться. В медицинском заключении я отметил, что у Пайпера серьезные нарушения психики, Неспособность соотнести сон и реальность, вымысел и действительность. Впрочем, я не был полностью удовлетворен сделанными выводами. А насколько я был прав, поставив под вопрос свои соображения, мне предстояло вскоре узнать.